1850 год. Николай Алексеевич Некрасов. Похождение Хлыщева. Или новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко. Неправдоподобный рассказ.
Господа пассажиры, прошу занять места.
Боже,
отправляемся.
Девочка, как дела? Мы перестаем плакать. Сына.
Позвольте, сударыня, я вас подсажу.
Не забудьте за мой багаж.
Верно, надеюсь, ты помнишь свое обещание. У тебя же сердце.
Вот с тобой, Марк.
Не бойтесь, сударыня, он не кусается.
Хлыщев, ты же мне друг. Войди в мое положение. Только ты можешь помочь. Ну, хотя бы рублей.
Не могу. Самому деньги нужны в дорогу.
Побойся бога, Хлыщев. Что ж мне, в петлю теперь? Ну, послушай, Хлыщев.
Прометей, сюда. Мартин, отведи Прометея в карету. Ну, что ты опять уснул?
Ну, как можно? Слушай, Леонард Лукич.
И вещи укладывай поживее. На СССР дорожный мешок я сам возьму. Ну, поторапливайся.
Среди огорченных, озабоченных и расплаканных пассажиров, отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете, герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Ему было за 30 лет. Он принадлежал к породе мужчин крупных и видных. Многие даже считали его красавцем. Кроме красных выпуклых щек, имел он черные, как смоль, усы и пару совершенно синих глаз, напоминавших большую рыбу, только что вытащенную на берег. Ехал он в сопровождении огромной собаки. Хозяин называл ее Прометеем. Самого хозяина, находившийся при нем слуга Мартын, сонный малый лет 20, называл Леонардом Лукичом. А провожавший его приятель, проигравшийся в пух фронттурманов, Хлыщевым.
Хлыщев, будь другом.
Не могу.
Ну ведь я-то в таком положении, что хоть продавай последний сюртук.
Не могу. Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошие приданные, и тогда изволь, сколько хочешь.
Ну, жадная душа, чтоб тебе ни жены, ни приданного, ни счастья, ни покоя. Не будет тебе в Москве удачи, а случись там с тобой.
Шум тронувшейся кареты заглушил последние слова раздраженного Турманова к величайшему сожалению переднего пассажира породою немца.
Чудик, что он сказал? Вы слышали?
Слышал.
Бронил.
Наш барин не такой. Брониться никому не позволит. Сам сдачи даст.
Ваш барин. Ах, со, вы его камердин.
Да, камердин.
Гуд. Богатый барин.
А то как же?
Служит?
Нет.
Нет. А что делает?
Что? Известно. Поутру встанет, чай выпьет. Велит трубку подать.
Ах так.
А курит. Господа придут, ну, известно. Закуска.
Ах, все, ну так, так.
А вечером в театр. Либо к приятелям. Они то к нему соберутся. Столы поставлю, играют. А бывает, коли вздумается, и с утра играют. Да.
На заре ты ее не буди.
Занятие, которым предавался Хлыщев в дороге, всего лучше могут определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки жестяного фонаря, отражавшие его полное краснощекое лицо. Он был счастлив.
Граф. Решительно граф. И осанка такая, и взгляд графский.
на заре. Ты ее не буди. На заре она сладко так спит.
В прошлую поездку свою в Москву он влюбился в одну очень образованную, примерной нравственности девицу с хорошим приданным. Но тогда еще делишки его хромали. Бабушка его еще была жива. Благоразумие предписывало подождать. И вот теперь бабушка умерла, оставив ему хорошее наследство, и он ехал к предмету своей страсти, твердо уверенный в полной победе.
Утро дышит у ней на груди, ярко блещет на розах ланит.
Желание произвести всесторонне блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет. Наконец покраснели, как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий. Но с усами справиться легко. Иное дело нос. Так как нос Хлыщева имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное поэтическое выражение. Но как ни крепился Хлыщев, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом, благодаря суконному обшлагу шинели, усердно делавшему свое дело. Оставалась одна надежда на разные косметические средства, и Хлыщев с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву. И вот она, наконец, наступила.
Эх, Москва, Москва, золотые маковки.
Прометей, Прометей сюда. Мартын, когда разгрузит карету, найми Ломового, свезешь чемоданы в гостиницу Шора. Выгружай осторожней, а я с Прометеем поеду вперед. Придется, может быть, принимать у себя родственников невесты. Надо, чтобы квартира была хорошая. Пусть видит, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга. Поторапливайся, Мартын.
Слушаю, Леонард Лукич.
Извозчик к охотному ряду. Прометей, сюда. Трогай.
К счастью, два лучшие номера в гостинице Шора были порожнее, и Хлыщев взял их. Он разложил свой НССР и дорожный мешок. Нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем. Выгружая их, Хлыщев остолбенел. Золотистый бант его с китайскими мандаринами по краям был залит черной жидкостью.
Ой, любимый мой фуляр! Надо будет его перекрасить. Вот обида.
Но веселый нрав Леонардо Лукича взял свое, и, начав омовение, он вспомнил куплет из любимого водевиля. Через два часа Хлыщева нельзя было узнать. Выбритая борода его, натертая благовонным мылом, синелась и лоснилась. Усы черные, как смоль, оканчивались с каждой стороны длинным волоском, закрученным в колечко. На нем был черный сюртук с иголочки, брюки цвета вареной лососины, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшали кольца и дорогие перстни. Надушился он так, что Прометей, как не любил своего хозяина, не мог оставаться с ним в одной комнате.
Ну, пшел, пшел, пшел! Не твоему собачьему носу нюхать такие духи.
Он был уже совершенно готов. Даже перчатки чистейшего лимонного цвета были надеты. И подходил теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтобы обнять эффект целого. Увы, гибельная краснота его носа нисколько не уменьшилась.
О, Боже!
Еще подумает, что пьян стал в дороге. Такая беда, ну не отрезать же мне его. Вот у тебя, Мартын, нос нисколько не красен. А ведь ехал шут на козлах впереди. Мартын, ты пил дорогой?
А как же, ну пил.
Каждый день?
Ну, каждый. Ну, нельзя ночи-то такие холодные.
Как? И по ночам пил? А нос у тебя, как у младенца. Вот поди и спрашивай справедливости у судьбы. Что значит иметь нежную и благородную кожу?
Объяснив таким образом обидную шутку судьбы, Хлыщев величественно облегся в синий плащ с бархатными отворотами и вышел. Был час четвертый. Герой наш чувствовал сильную потребность пройтись. Времени до обеда оставалось еще довольно. В самом веселом расположении проходил он по узким кирпичным тротуарам.
Тише ты, ротозей!
А ты сторонись, не видишь, лоток несу. Ха-ха-ха, груши, вареные груши!
Ах ты, ах ты!
Ой! Честь его была глубоко оскорблена. Рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам. Хлыщев поднял голову. В растворенном окне над вывеской красильщиков и пятновыводчиков «Дирлинг и Ко» из Парижа виднелась женская головка замечательной красоты. Живые глаза с детским любопытством и участием, даже больше, с любовью устремлены были на Хлыщева.
Уж не зайти ли, а? Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Или хотя бы за тем, чтобы посмотреть ее вблизи. Да самому показаться, испытаться. Как, например, нос. Не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь.
И он уже решился зайти, но мысль опоздать к обеду остановила его. Взглянув на часы, он взял извозчика и уже через 10 минут сходил по лестнице, которая вела в квартиру его будущего тестя. Не будем описывать впечатлений нашего героя от первого посещения своей невесты. Предоставим слово самому Леонарду Лукичу. Вот что он написал в тот же вечер, опьяненный вином и успехом, своему петербургскому приятелю Турманову.
Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое должен я скоро вступить, поистине образцовое. Отец Степан Матвеевич Раструбин, человек не слишком большой образованности, но душа у него, я тебе скажу, душа самая благородная. Вообрази, за дочерью дает 150 тысяч стагану, да еще по смерти достанется нам до 100 тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам. И чем же, как ты думаешь? Пиявками. Вот я никогда не думал, чтобы таким средством можно было нажиться. В молодости случилось ему быть в Персии. Там он и высмотри, что пиявки – вещь недурная. Откупил там какое-то болото и завел торг. А вот теперь вышел в отставку, и у него 2 дома, и даже до 500 000 чистыми. Женился он тоже в Персии, взял персиянку, ну, известно, черная, нос такой крупный, брови как лес, теперь толстоватая голубушка, а должно быть, хороша была. Все говорит про Персию, вообрази, муж даже ей прозвище дал, у нас в Персии. И пристранный старик. О, если бы ты знал, как он любит свои пиявки. Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей пиявкин. И побронить, если кого вздумает, кричит «пиявица». От всех болезней у него одно лекарство – пиявки. Их семейству своему, их знакомым беспрестанно пристает. Не поставить ли пиявок? Вообрази, сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу, ну так пустяки. Он и пристал. Приставь, да приставь к носу пиявку. Я отнекиваюсь, только что же. Заснул я после обеда. С дороги устал. Ну, ты понимаешь, я у них по-домашнему. Слышу шорох, и нос так страшно холодит. Открыл глаза, а он тут и пиявка в руке. Уж пробовал, я как вскрикну, а он уж нечего делать, стал извиняться. Я, говорит, вам же добра желал, что вы боитесь. Вот смотрите, взял и приставил к своему носу пиявку, а? Каков! И вообрази, даже дети у него, их четверо маленьких, кроме моей Варетты, даже дети такие, знаешь, черненькие, толстенькие, лоснятся, ну точно насосавшиеся пиявки. И правда, ну странная игра природы. А впрочем, семейство прекрасно. Приняли они меня, братец, чудесно. Старик послал шампанского. И моя Варенька, чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз меня не спускала. Да я скоро ушел. Спать с дороги хотелось смертельно. Да что? Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь так повезло. Так повезло, что не будь такое время. Встретил здесь одну немочку. Да жаль, не до жировки. Время не такое. А с другой стороны, ведь я с молодостью прощаюсь. В некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить. Я думаю, думаю, вот сам не знаю, как распорядиться. Ну, до утра вечера. Мудренее. Прощай. Спать хочется.
На другое утро, часу в 12, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте, но скоро очутился перед домом с вывеской «Братьев Дирлинг и Ко». Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна.
А я к вам иду.
О, пожалуйста.
Хлыщок поднялся на второй этаж.
Витте-сан, пожалуйте.
О, славно у вас красят. Только долго ли держится краска?
Как долго? Всегда.
Уж будто.
Попробуйте, что вам угодно.
Что? Вы изволите спрашивать, что мне угодно. А вы не ждали, чтоб я к вам зашел? И если бы я вошел так, без всякой причины, небось, рассердились бы, а? Ну, почему вы молчите? Вы довольны, что я зашел? Или вам все равно?
Все равно. О, нет, как все равно? Мне очень приятно. Муж бронит, что нынче совсем мало работы.
Муж? Так у вас есть муж?
Да, муж.
А где он?
Там, в подвале.
Внизу?
Да.
А что же он там делает внизу?
Красит.
Ах, так у вас там красильня.
Мастерская.
А там что?
Там столовая.
А там дальше столовой?
Спальня.
Ну, а там после спальни?
Там кухня.
А после кухни?
Там ничего. Там лестница вниз, в красильню.
Так у вас мало работы.
Теперь мало.
И муж сердится.
Очень.
Вот, а я вам принес бант и принесу еще.
Вам выкрасить или перекрасить?
Ну, не то чтобы перекрасить, я перекрашенных вещей не ношу. А тут особенное обстоятельство. Выморался в дороге вот этот мой любимый фуляр. Мне его подарили, понимаете, дорогая память. Вот, извольте взглянуть. Можно?
Можно. В какую краску?
Ну, я представляю вашему вкусу и вполне уверен,
нет,
что...
Нет, нет, нет. Уж лучше вы сами назначьте, а то после...
Разве у вас случалось? Нет, я вам скажу, в какую вы захотите.
Не-не-не-не-не.
Да вот чего же лучше? А какой там краски у вас расписано в объявлении, что лежит на конторке?
А, вот, прочти.
О, братьев Дирлинг и Конова, изобретенная привилегированная краска, не линяющая ни от воды, ни от солнца, и навсегда сохраняющая свой первоначальный густозеленый цвет с бронзовым отливом. Уж будто так никогда и не линяет.
Никогда.
О, написать все можно, и бумага стерпит, а посмотришь, через неделю удивительная зеленая краска порыжеет, как вохра.
Никогда. Ее теперь все хвалят. Каждый день целый котел выходит. Попробуйте такой.
Ну, верю, 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 сударыня. И чтобы доказать вам, прошу выкрасить мой бант в вашу зеленую краску. Вы хвалите, и я. А когда будет готов?
Пятницу.
Ну, а нельзя ли завтра?
Нет. Очень скоро.
Ну, хоть к вечеру.
Погодите, я позову мужа.
Нет, 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 зачем же? Я лучше завтра наведаюсь, мне по дороге. Если готов будет, так хорошо. А нет, так все равно зайти.
Пожалуйста.
Теперь прощайте. Не смею больше утруждать вас моим, может быть, неприятным присутствием. Позвольте пожать вашу ручку.
А, зачем?
Ну, вы не сердитесь. Ну, вы же не сердитесь. До завтра.
Прощайте. Приносите еще.
О, непременно.
И счастливый герой наш направился к невесте. Дела Хлыщева во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пиявок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы. И совершенно неожиданно объявил Хлыщеву, что дает за свою дочерь не 150 тысяч, как пошутил сначала, а 200. Хлыщев обедал у Раструбиных. Приходя в первом часу и просиживая до обеда с невестой своей Вареттой, расписывал ей петербургские моды и развлечения. Варюша спала и видела тот вожделенный день, когда, сделавшись госпожою Хлыщевой, она появится с ним в петербургской опере. Все были от него в восторге, не исключая и дородной персианки Поликсены Ираклиевны.
А что это у нас в Персии так присмирело?
У нас в Персии.
О, да. Налей-ка еще чашечку кофейку Леонарду Лукичу.
Благодарствую.
Да, что не говори, а у нас в Персии прекрасная жизнь.
Прекрасно.
А какого плова подала нам сегодня, а?
Да, жаль только, что изюму и корицы переложила.
Но у нас в Персии всегда так кладут.
Слышали, а? Опять у нас в Персии.
Ах ты, пиявушка, черня.
У нас в Персии.
Часу в 8 Хлыщев обыкновенно уходил, обещая завернуть еще попозднее. Куда он шел? Вы, конечно, догадываетесь.
А что, Мартын, нет ли у нас чего перекрасить?
А чего же еще перекрашивать, сударь? И платки, и косынки, и рубашки шелковые. Все перекрашено. Позвольте спросить, а что нынче, мода, что ли, на зеленый цвет?
Не твоего ума дело. Погляди, может, что еще ей осталось.
Да нет, с вашего уже ничего. А вот, если прикажете моего...
Ну, давай.
Куда прикажете, я снесу.
Я сам возьму.
Вот, я и узелок связался.
И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай. И был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать и в костюме самого Хлыщева. который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф. И вот однажды наш герой приступил к решительному объяснению.
Душечка, Каролина Францевна, позвольте мне, наконец, открыть вам мое сердце.
Каролина Францевна.
Хлыщев оглянулся. В дверях столовой стоял в полосатом халате высокий сухопарый подмастерье господина Дирлинга и Ко. Он мрачно разглядывал нашего героя.
Каролина Францевна, хозяин приказал попросить 1 рубль 20 копеек.
Опять этого верзилу принесло. Вот, возьми. Я как раз должен эту сумму. Ну, ступай.
Но подмастерье принялся перебирать принесенные в окраску вещи.
Да, этого молодца так скоро не выживешь. Прощайте, любезная Каролина Францевна. До завтра.
И Леонард Лукич удалился с твердым намерением в следующий раз тотчас же приступить к действию. Дальше невозможно было медлить. Шитье приданого Варюши кончено. Через 2 дня назначена свадьба. В доме Раструбиных все оживилось. Хлыщев ясно видел, что старик готовит новый сюрприз.
Ну, у нас Перси, пошевеливайся. Пришла пора и тебе проснуться. А вот погоди, свадьбу сыграем. Будет еще больше хлопот. Да-да, повозишься еще и с мебелью, и с сундуками
но
своими.
У нас в Перси.
Да-да-да-да-да. Мы... Деньги деньгами, а надо им тоже и кроме денег.
Папенька!
А нам что, старикам? Все равно.
Уж не дом не хочет предоставить.
Ах, Степан Матвеевич, Степан Матвеевич! Ну, сроду не встречал я такого остроумного человека. Ну, шутки ваши, ну, всегда так оригинальны, так тонки, так поразительны.
И существенны. Ладно, это существенно.
И Леонард Лукич, нагибаясь, целовал ручку будущего своего тестя, а заодно ручки будущей тещи и невесты. Но так как Хлыщев в глубине своего сердца питал более склонности к 200 тысячам, чем к самой Варюше, то и неудивительно, что посреди свадебных приготовлений он не упускал и других, успевших пробудить его интерес целей. «Надо проститься с молодостью», — думал наш герой, приближаясь следующим утром к красильному заведению братьев Дирлинг и Ко.
«Позабыть я не могу, вы не думаете, что лгу. В продолжении 3 лет одержал 600 побед. Видно, нрав уж мой таков, разом кончу все без слов. Поживился, чем хотел, и к другим я улетел».
И он взлетел в приемную красильни.
«Гутен морген, душечка Каролина Францевна! Что, мой кошне готов?»
«Нет, еще...»
«А чего же? Ведь уже обещали сегодня, попались. Уж нынче вы не отделаетесь».
«Муж сказал, что не успел просохнуть».
«Ну уж как хотите, а я сказал, что если вы не сдержите слово, я вас поцелую. И уж теперь прошу не гневаться».
«Ну, я не виноват, что он еще сырой».
«Но когда же будет готов?»
«Вечером. В 10 часов.
Ой.
Приходите».
«А муж?»
Но тут снова явился полосатый подмастерье со своей мрачной физиономией.
«Каролина Францевна, хозяин просит номер 79.
Прощайте. Я зайду за моей вещью к назначенному вами времени. Прощайте».
Каролина Францевна, вы слышите, хозяин просит.
Вот, возьми.
Хоть бы ручку позволили поцеловать.
Не-них. Все, что надо, и ступай, марш.
И больше от вас ничего не будет?
Ничего не будет.
Небось, другим позволяете?
Иди. А то скажу, иди.
Каролина Францевна, я все вижу. Ну чем я такой несчастный?
Иди. Иди.
Так-то вы так-то, Каролина Францевна. Нужкой то быть.
Ну, хлеб.
Покраснеемся, ведь...
Иди. Я не хочу слышать, я пасафу.
Уйду, уйду, сам уйду. Вижу, нечего больше ждать, нечего. Вот вы меня теперь не жалеете, а я вас жалел, долго жалел. Ну уж теперь не пеняйте, все кончено. Сами хотели выслушать, увидите, я все знаю.
Нахлес.
Пообедав и просидев у Раструбиных до 10 часов, Хлыщев пробирался в знакомую улицу.
Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там уж и за солидную жизнь.
Было уже темно. Однако ж, подходя к заведению братьев Дирлинг и Ко, он тотчас узнал силуэт русой головки, рисовавшейся в крайнем окне. Сердце его забилось.
Она ждет. Можно?
Можно.
А у вас никого нет?
Никого.
Я пойду.
Пожалуйте, пожалуйте. Я нарочно ждала, готов.
А ваш муж не скоро придет?
Нет, он всегда там внизу до 12 часов.
Половина 11. Медлить нечего.
Вот ваш кашне. Зеленый, как новый.
Что, кашне? Бросьте его! Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что непривилегированная, не линяющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки, уж как хотите, а сегодня вы должны поцеловать меня.
Как можно? Что вы? Маус, я... Идите, уж поздно.
Нет уж, полноте. Ну к чему? Я вас все-таки расцелую.
Она вырвалась и побежала в другую комнату. Он догнал ее и едва успел пасть на колени перед своей красавицей, как вдруг... Откуда ни возьмись, появились 2 человека чрезвычайно высокого роста и стремительно кинулись к нему.
Хватай его! Хватай!
Я не позволю! Как вы смеете!
Зажав ему рот, они схватили его и повлекли в большую тускло освещенную комнату, в такую низкую, что герой наш сначала стукнулся, а потом при каждом движении вырваться подметал потолок головой своей, словно щеткой. При тусклом свете ночника он успел рассмотреть лица своих врагов. Одно принадлежало полосатому подмастерью и было мрачно, как всегда.
Попался!
Другое, прикрытое колпаком, ускользало от наблюдений, только большие серые глаза горели зловещим огнем. Оно, вероятно, принадлежало одному из братьев Дирлинг и Ко.
Я говорю.
В комнате стояло множество огромных котлов, обрызганных зеленой краской.
Что вы хотите сделать со мной? Вы с ума сошли! Вы не имеете права! Сюда его!
И гиганты подняли Хлыщева, чтобы бросить несчастного в котел. Страшное, варварское намерение. Хлыщев, собрав все свои силы, рванулся и ударился головой в потолок.
Держи его, держи крепче руки!
Подмастерье впился в Хлыщева своими ручищами, а господин Дирлинг взял кисть, торчащую из котла, и стал пачкать ею лицо и руки нашего героя.
Гнить! А,
Абрагав.
Операция была кончена. Гиганты подвели Хлыщева к двери и довольно неучтиво вытолкнули его вон.
Опрометью побежал Хлыщев домой, горя нетерпением смыть отвратительную жидкость, уже начинавшую щипать его лицо и руки.
Мартин, открывай! Слышишь ты? Сонная тетеря! Да не надо огня! Ну, отбирай так! Ну, сюда, сюда! Видно, опять спячка нашла!
И когда, наконец, дверь отворилась, Хлыщев задул свечку, бывшую в руках Мартына, и быстро пробежал в самую крайнюю комнату.
Мартын, подай и огня, и воды.
А что?
Ну, воды умываться! Да не лезь сюда! Так, подавай!
Хлыщев притворил дверь, отвернувшись, принял свечку и кувшин с водой, запер дверь на ключ и подбежал к небольшому зеркалу.
Подлецы! Знаменитая, новоизобретенная темно-зеленая краска, которой так славится Дирлинг и компания, она самая! О, Боже! Лицо, волосы, руки! Все зелено, как этот проклятый фуляр! Это кашне, этот жилет!
С ненавистью срывал с себя Хлыщев увиденные в зеркале зеленые вещи, и они летели в угол, где висело свежевыкрашенное в ту же темно-зеленую краску пальто Мартына.
Проклятие!
Поспешно мыл он руки, шею, уши, лицо, тер мылом, пробовал тереть духами, одеколоном, даже черным зубным порошком, смотрелся в зеркало.
Лицо все так же зелено, как все остальное. Мартын! Мартын! Мне ничего не нужно! Можешь ложиться спать, а сюда не ходи!
И он свалился на постель в совершенном изнеможении.
Мартын, пойди, найми мне карету.
А куда прикажешь ее нанимать?
В баню ряди.
Ага, бегу!
Ушел, наконец. Надо бы дверь запереть. Прометей, Прометей, ну это же я, ну перестань. Ну что ты ощерился, ну? О, не узнал, не узнал. Даже он не узнает. Ох ты, проклятый! Вот тебе, вот, вот, получай!
Леонард Кукич, откройте! Это я, Мартын!
Ой, надо же было мне запирать дверь. Теперь увидит, станет смеяться. Да если с ним еще кто-нибудь другой. Мартын, ты один?
Я один. Извольте отпереть.
И Хлыщев отпер дверь. Слуга Мартын, одетый во все зеленое, увидел своего зеленого господина.
Оказия!
Ну чего ты? Ну что ты ржешь? Ну, разве не случалось видеть? Ну шел мимо, плеснули. Да, вдруг нечаянно, прямо в лицо плеснули. Вот. Ты смотри. Ты не болтай, если я узнаю, что ты хоть пикнешь.
Так, ну как можно, ну как можно. Да мы, сударь, вымылись.
Ну вот, вот я и еду мыться. Если кто придет, говорит, дома нет. А если Степан Матвеевич, скажи, не извольте, дескать, беспокоиться, сами обещали быть.
А, слушаюсь. Ну.
Одевшись и спрятав лицо шинелью и шапкой, Хлыщев сел в карету и отправился в баню. Взяв особую комнату, он употребил все усилия возвратить своему лицу настоящий цвет. Мыл его и кипятком, и холодной водой. Тер и простым, и греческим мылом. Даже пробовал парить веником. Видя бесполезность своих усилий, он, наконец, решился прибегнуть к банщику.
Да где же это вас так-то, господин хороший?
Не твое дело, Абразина. Говори, сможешь краску смыть?
Минутное дело. Мы недавно здесь двух отмывали. Намучились. А зеленая краска — это дело пустое. Сейчас, один момент. А вот мы ее кипяточком. И пемзой. И звездочкой. Скипидарчиком. Не берет. Извините за беспокойство, ваша милость. Придется малость ножичком поскоблить.
Изверка! Ты же мне все щеки задрал.
Ничего не выйдет, сударь. Цвет лица у вас видно природный. Так что это дело нам недоступное. А за работу, с вашей милости, трояк.
И Хлыщев возвратился из бани домой таким же зеленым, каким поехал.
Что же делать теперь? Блестящая партия гибнет. Послезавтра свадьба, а я с какими глазами, с каким лицом я покажусь своей невесте? Нет, нет, она не увидит меня таким, и никто не увидит. Мартын, никого не принимать! Слышишь? И ведь бывают же такие оказии. Надо же, чтобы попалась именно эта проклятая краска. Мужчина!
Да вы бы покушали чего. Присылали на медни от Раструбиных. Вот потом приходил сам Степан Матвеевич. Я сказал, что вас дома нету. Да не молчите вы, сударь. Хоть бы словечко молвили. Ах, Леонард Лукич, как посмотрю я на вас. Вот вы изволите лежать, а проклятая зелень, она же все больше и больше впивается в кожу. После ее ничем же не выскребешь.
Не твое дело.
Я сам знаю, что не мое, да ведь как подумаю, так просто плакать хочется. Да вы попробуйте, попробуйте, вы же не изволите сердиться. Ну, давеча в лавочке вот зашел разговор.
Как ты уже разболтал в лавочке?
Да как можно? Я ни-ни. А есть тут старуха одна, старая-престарая. Вот про нее-то все и говорят, что она всеми заговоры знает.
Ну?
И порчу всякую, какую угодно, выводит.
Ну?
Так вот ее зовут знахаркой. Не обессудьте, я позвал ее сюда. Вот, да, тут стоит за дверью.
Ну, так веди же ее скорее. Ну так что ж ты стоишь, злодей? Ну?
Входи, бабуся, входи! Барин, вот он.
С нами крестная сила! Сроду такого наваждения не видывала. Ох, испортили голубчика. Ну, сейчас вижу, злые люди испортили.
Выведешь?
Ох, выведу, батюшка, выведу. Отчего ж то не вывести? Выведу. Только ты вот вели малому своему принести.
Что?
Чашечку масла деревянного, ложечку меду, да четверть фунта ладану наростного.
И старуха, крестясь и охая, приступила к делу. Но роковая краска, к чести превосходного заведения братьев Дирлинг и Ко, устояла даже против усилий знахарки.
Ни-ни! Ничто не берет.
Ну как же?
Ой, ну видно уж подождать придется, голубчику моему.
Ну,
да нет, оно сойдет. Оно само собой сойдет.
Да?
Ты вот Ты вот только потерпи, а.
Да.
Уж недолго. Дело к зиме. Ох, батюшка, к зиме. Так знаешь, как первый снежок выпадет,
да?
Ты первым-то снежком возьми да и умойся. И все сейчас так рукой снимет, батюшка.
Вон! Да. Вон старый корга! Все вон, слышите? Все вон! 24 августа. Завтра свадьба. Надо сейчас же написать Раструбину. Просить отсрочки.
Но под каким? Под каким предлогом?
К утру письмо было написано и сдано Мартыну с приказанием тотчас же отнести. Затем Хлыщев заснул и проспал до 12 часов.
Мартын!
Ага. Да, чего извольте?
Принеси мне чего-нибудь поесть. Я страшно проголодался.
А чего прикажете?
Бифштексу и побольше. Ступай.
Да.
И дверь запри, и ключ возьми с собой.
Не извольте беспокоиться. Я видел.
Господи! Только бы Степан Матвеевича не принесло.
Леонард Лукич, откройте. Это я, Раструбин.
Ну, быть беде.
Умер что? А, Мартын явился. И бифштекс несешь. Значит, парень дома. Леонард Лукич, и не стыдно ли вам, что с вами случилось? Или недовольны вы чем, скажите откровенно? Вы нас так перепугали. Молчите. Ну, значит, недовольны. Да чем же? Ради бога, чем?
Да нет, как можно? Я столько обязан.
Да что же? А чего вдруг не хотите жениться?
Не могу.
Как?
Покуда не могу.
Да почему же?
Отложите, Степан Матвеевич, отложите только. Я болен.
Болен? Ну уж нет. Плохо верится. А целое блюдо бифштекса, а? Полно шутить, почтение.
Я не шучу.
Ну а если не здоровится, так что ж, пиявочек? Да что с вами, лежите, лица не кажете. Послушайте, вы присватались к благородной девушке, дочери благородных родителей, получили согласие, завтра назначена свадьба, родные оповещены, и вдруг вы... Так играть честью девицы нельзя, у нее есть защитники. Нет, молчанием не отделайтесь, я вам таких пиявок наставлю.
Не могу.
Заклинаю вас именем моих седин, честью жены моей, дочери моей, скажите, какая причина могла вас принудить переменить намерение? Приданого, что ли, мало? Ведь я только шутил, я шутил, Леонард Лукич. Ведь дам ей не 200 ассигнациями, а 65 тысяч серебром. И кроме того, ей же и дом в Мясницке. Я вам готовил сюрприз. Что ж, женитесь.
Не могу.
Не могу, не могу. Подумайте, что с ней будет. Я колени перед вами готов преклонить.
Да как же я могу жениться на вашей дочери? Посудите сами. Смотрите.
Это что ж такое? Господи, спаси, помилуй.
Краской плеснули. Я попался совершенно невинно и нечаянно. Вместо ускользнувшего приятеля, которому что делать оплошность, взялся помочь в интрижке с красильщицей госпожой Дирлинг.
А, так только-то. Ну так и горевать нечего. Краску смыть и конец.
Я уже пробовал. Краска новая не сходит, проклятая.
Ничего, средства найдем. Вы говорите, краска новая, недавно изобретенная.
Да.
Ну так они должны знать и противодействовать.
В самом деле.
Ну да мы их заставим. Нечего терять времени. Ждите, а я сейчас приведу красильщика. Дирлинг, вы говорили, да?
Дирлинг.
Он у меня поплачется. Я бегу. До скорого свидания.
Представитель знаменитой фирмы Дирлинг-младший был сухой, высокий и угрюмый немец. Раструбину чрезвычайного труда стоило уговорить его отправиться с ним немедленно к Хлыщеву. Когда зеленый наш герой явился во всем своем блеске, Дирлинг-младший был решительно умилен.
Как ловко собрал! Вот, сударь, вы, должно быть, много натирал и скоблил.
Да и мыл, и тер, и скоблил.
Для чего? Только ровно с цвета испортил.
Да и измучился, а все ничего. Вот ведь как вы.
На то секрет есть. Наш фирма первый.
Что ж, почтеннейший, видите, ваша помощь необходима. Сами нас стряпали, так теперь и расхлебывайте.
Можете вы мне помочь, ну не молчите.
Никто не можно.
Нет уж, извините, вы не отделаетесь. Краска ваше изобретение, и вы должны знать.
Краску изобрел не я, а мой брат Франц Гелл Дирлинг-старший.
Но позвольте.
Не горячитесь. А секрет у него. Он поехал в Париж просить привилегию. Воротится будущей весной, тогда...
Ой, будущей весной!
Жальтесь, господин Дирлинг, а не поставить ли ему пиявок?
Ах, Степан Матвеевич, все с пиявками.
Нет, пиявка не поможет.
Ну так что же, ну что же?
Пожалуй, если уж хотите, можно, пожалуй... попробовать.
Ну не тяните, что?
Мое думание. Пробуем перекрасить.
Ой,
что? Перекрасить? Моего зятя перекрасить?
А не хотите, так мое почтение.
Постойте. В какой цвет?
Голубой можно.
Ой, в голубой. В голубой, вы слышали? В голубой хороша перемена.
Голубой?
А не хотите в голубой, так можно...
Ну что можно?
Можно оставить тот же цвет.
Ой-ой-ой.
Только поразвести немножко, сделать так. Муаре. Зеленый с разводом.
Муаре! Степан Матвеевич, муаре!
Муаре! Муаре! Ах ты, пьяница! Муж моей дочери, муаре! Прекрасно! Благодарю! Нет, господин Дирлинг, что такие шутки?
Я вам говорил, что не шучу. Нечего больше говорить. Ой. Пустой люд. Ой. Я ухожу.
Хлыщев был близок к помешательству. Раструбин еще крепился. Новая, неожиданная надежда вспыхнула в груди доброго старика, и Степан Матвеевич снова отправился в красильню. Он застал господина Дирлинга за работой перед котлом той самой зеленой жидкости, которая угрожала расстроить счастье его дочери.
Господин Дирлинг,
ага.
Я не могу поверить, что вы не знаете состава вашей краски и не можете свести ее.
Как? Опять вы? Я вам все сказал.
Да, но я вам не все сказал. Если вы немедленно не исправите своего злодейского дела, я буду жаловаться в полицию. Я подниму процесс.
Но вы-то здесь при чем? Что вы в нем защищаете?
Я защищаю в нем будущего зятя моего.
Какой он вам зять? Он низкий человек.
Ах, что такое? Как вы смеете, а?
Низкий! Какой же другой станет чужую жену соблазнять, когда через день хотел идти под фенец? Он приставал к моей жене, дарил подарки, хотел насильно.
Чепуха! Чепуха, чепуха! Вы спутали, спутали!
Я спутал? Каролина Францовна! Харрен! Войдите! Расскажите этому господину о вашем мерзавце!
Я не позволю! Вы лжете!
Ну, каков он с виду?
Отсюда, отсюда!
Высокий, широкий плечо.
Ага.
У
с черным колечком, волосы Виторы, красные щека и голубой глаз большой, как у рыбы.
Похоже! И как часто он к вам приходил?
Завтра, не знаю этого.
Целая неделя. Каждое утро и вечер тоже. Вчера брошку принес. Я не хотел брать. Он оставил и ушел. Вот, возьмите. Мне не душ.
Вербраунский.
И она вложила в руку Раструбина брошку, изображавшую жука с золотыми лапками. Увидав брошку, старик не сомневался более. Дочери его хотелось иметь именно такую, и герой наш только вчера вызвался купить ее.
Это он! Он! О, гнусная пиявица! Ну дайте же мне обнять вас, почтеннейший господин Дирлинг. Извините, извините, напрасно вас осуждал. Славно! Славно вы сделали! Да неужели в самом деле краска ваша такая, что ничем уничтожить нельзя,
а? Такая!
Ой, по делам ему! Пусть его повозится, пока кожа слезет и новая нарастет, а?
Но зато дома старику сразу же стало не до смеха. Когда он объявил дочери своей, что Хлыщев уже не жених ее, Варюша упала в обморок. Напрасно старик описал ей низкий поступок Хлыщева, показал жука с золотыми лапками. Ветреная девушка, увлеченная мечтой о Петербурге, ничего не хотела слышать.
Замолчите, папенька! Я не пойду за другого! Я лучше умру! Я не могу жить без Леонардо Лукича.
Но ведь он же теперь не такой, как был. Совсем не такой. Душа у него черная, а лицо зеленое, зеленое, как арбуз.
Я вам не верю. Хочу Леонардо Лукича. Приведите его. Вы тиран?
Что?
Я умираю.
Хорошо же. Ты его увидишь. Только уж смотри, понравится ли, нет ли. Выходи, я уж не посмотрю.
Хлыщев сидел перед зеркалом. Зеленые щеки его были намылены, присыпаны золой. Он тер их щеткой, кои чистят ногти.
Ну, любезный Леонард Лукич, свадьбу я отложил, насилу уговорил и уладил. Теперь другая беда. Дочь в отчаянии, непременно хочет вас видеть. Он, видно, говорит, ух.
Как же мне? Ну, сами посудите.
Да ничего, я уж немного их, знаете, так приготовил. Надо.
Увольте, Степан Матвеевич, ну, уладьте как-нибудь.
Невозможно, пожалейте ее, она вас так любит.
Ну... Пожалуй, надо бы уж проститься.
Да, есть.
Только знаете, Степан Матвеевич, нельзя ли так в сумерки и свеч не зажигать?
О, разумеется. Просто по-домашнему. Да, вот теперь 7:00. Я пойду домой, а вы оденьтесь, да так в 8:00 и приходите.
И никого, чтоб посторонним.
Разумеется, прощайте.
Через полчаса Хлыщев, обтянув зеленые руки белыми перчатками, о, как ему хотелось сделать то же с лицом, сел в карету и поехал к Раструбиным. Как только прозвенел колокольчик, тронутый рукою зеленого человека, гостиная господина Раструбина осветилась двумя лампами и целой дюжиной свеч. Несчастный жених вошел, и ноги его подкосились. Но старик самым дружелюбным образом обхватил рукой его шею и повлек свою жертву к середине комнаты.
Что это? Ох!
И Поликсена Ираклиевна совершенно безумными глазами впилась в зеленое лицо героя.
Господа, прошу, прошу.
соседние двери растворились, появилось еще несколько лиц, знакомых Хлыщеву.
Зеленый!
Черненькие дети господина Раструбина в диком восторге прыгали вокруг Хлыщева.
Ну, почтеннейший, на силу дождались, а? Жена, Боч, вот вам любезнейший наш Леонард Лукич, как видите, жив, и здоров, и красив.
Папенька, Степан Матвеевич, милостивый государь, что вы со мной сделали?
Да ничего, ничего, голубчик, ну, понятно, первое впечатление, ведь почтеннейший мой, и вы, я думаю, в первый раз не без удивления лицезрели.
Арбуз, сусан!
Что, хорош твой жених, а? Хочешь за него замуж выйти? Пиявочек, пиявочек! Поверьте, самое лучшее средство почтеннейше.
Оно и тем хорошо, что кровь-то усмирит.
У вас она такая горячая.
Ну, как у нас Перси? Хорош детек, а?
У нас Перси не случалось волосы красить, лицо, но цвет! Цвет!
Я никогда не думал, что несчастье, несчастье достойно было такого, такого, ну, я понимаю, конечно, большое несчастье, но неужели одно лицо могло так изменить дружеское расположение? Приязнь, даже можно сказать, сколько видим примеров в истории, сколько было даже великих людей с телесными недостатками. Но ни одна же наружность, кажется, прежде всего, душевные качества. Душа!
Душа! Знаем мы, какая у вас душа. А красильщица!
Каролина Францевна!
Варвара Степановна! Варетта, неужели и вы, неужели те чувства, которые, можно сказать, соединяли наши сердца?
А жук? Да. Золотыми лапками!
Вы же его мне обещали подарить. Вот вам ваша брошка, возьмите ее.
Возьмите ее!
Все понимаю. Воздуху, воздуху мне! Атмосфера!
Хлыщев рванулся из объятий Раструбина, которого рука все еще покоилась на его плечах, и побежал к спасительной двери. В зеленых ушах его почему-то возник оглушающий, навязчивый куплет.
Позабыть я не могу. Вы не думаете, что в продолжении
так окончились московские похождения Хлыщева. Утром первой почтовой кареты герой наш отбыл в Петербург. Весь месяц он не мог никуда показаться. Наконец, в исходе сентября, в первый раз радость посетила Леонардо Лукича. Его собака узнала хозяина.
Прометеюшка, признал.
Еще через месяц следы краски были уже едва заметны. Сопровождаемый Прометеем, Хлыщев пошел на прогулку. Первый человек, попавшийся ему на глаза, был проигравшийся Франт Турманов, просивший когда-то у него в долг, а ныне восседавший в великолепнейшей коляске.
Хлыщев, где пропадал? На силу воротился? Ну что, женат?
Нет.
А что же?
Да так, невеста не понравилась.